Глава 42. В том бою от Брита Март ранение получил. Верхом скакать не мог, покуда их лечил. Эдмунд Спенсер, Королева-фей. Когда Страйк проснулся в субботу утром с пульсирующей головной болью и мерзким привкусом во рту, ему потребовалось некоторое время, чтобы сложить воедино события минувшего вечера. Помимо воспоминаний о приступе рвоты, какие за последнее время почему-то участились, в памяти всплывали только багровое лицо Кайла и изможденно-бледная Робин. Но потом он мало-помалу восстановил упреки Робин. Пришел с опозданием, не вполне трезвый, нагрубил ее братцу и внес раздор в званый ужин, открыв студентишкам горькую правду о реальном мире. Ему также показалось, что было какое-то нарекание по поводу его недостаточной чувствительности в отношении персонала агентства. Осторожно выбравшись из постели и хватаясь за мебель, Страйк попрыгал в уборную, а затем под душ. Пока он мылся, в нем боролись два независимых друг от друга внутренних голоса. Один подталкивал его к самооправданию, похлопывал по спине и присуждал победу за те обрывки спора со студентами, которые удалось припомнить. Другой, подчиняясь врожденной честности Страйка, заставлял признать, что мгновенно вспыхнувшая в нем неприязнь к гостям Робин объяснялась их сходством с теми людьми, к которым неудержимо влекло его мать. Вся жизнь Леды Страйк была битвой против разного рода ограничений. Возможность выйти на марш протеста в одном нижнем белье показалась бы ей мощнейшим ударом по запретам. Помня душевную щедрость Леды, ее неистребимую любовь к слабым, Страйк все же не заблуждался насчет акций гражданского неповиновения, которые в большинстве случаев принимали форму восторженного эксгибиционизма. Леда не озабочивалась целенаправленной агитацией населения по месту жительства, трудными компромиссами, работой до седьмого пота, какой требует структурное переустройство общества. Она никогда не владела навыками критического мышления и легко попадалась на удочку тех, кого Страйк про себя называл интеллектуальными шарлатанами. Ее жизненная философия, если такое выражение применимо к мешанине причуд и глубоко въевшихся стереотипов, которые она называла убеждениями, сводилась к тому, что все презираемые буржуазным обществом идеи по определению правильны и справедливы. Естественно, она вместе с Кайлом и Кортни встала бы на защиту порно и маршей Б. А все возражения сына приписала бы влиянию своей зануды невестки. Когда Страйк вытерся и надел протез, двигаясь осторожно, с учетом пульсирующей головной боли, он решил позвонить Робин. Но тут же отверг эту мысль. У него давно устоялась привычка после скандала с женщиной дожидаться, чтобы она сама сделала шаг навстречу. Этого, по его мнению, требовал здравый смысл. Повиниться? Значит, все хорошо, все просто отлично. Захочет разобраться в происшедшем? Есть шанс, что успеет к тому моменту подуспокоиться. Но если так и не прекратит злиться, то лишь мазохист станет требовать выяснения отношений. В принципе, Страйк мог и сам извиниться, но лишь в том случае, когда понимал, что накосячил. Однако на деле его извинения обычно запаздывали или пускались в ход там, где, как ни крути, иными средствами узел было не разрубить. Этим модус операнди он был во многом обязан своим отношениям с Шарлоттой. Все попытки помириться с Шарлоттой, пока не иссякла последняя унция ее ярости, были равносильны ремонту дома во время землетрясения. Порой, когда он отказывался уступить очередному требованию, обычно демобилизоваться из армии, но иногда прекратить общение с какой-нибудь знакомой или пустить на ветер крупную сумму, которой у него попросту не было. Шарлотта расценивала это как доказательство его бесчувственности и уходила, чтобы вернуться для выяснения отношений к тому сроку, когда Страйк уже успевал с кем-нибудь познакомиться, а то и переспать. Их ссоры нередко затягивались на неделю и более. Иногда Страйк возвращался к месту службы за границей, так и не уладив конфликта. Как бы то ни было, пока он уминал вожделенный сэндвич с беконом и подливал себе кофе, чтобы запить пару таблеток нурофена, пока звонил Теду узнать о состоянии Джоан и подтвердить, что они с Люси завтра приедут, а попутно вскрывал почту и рвал в мелкие клочки большой с золоченой каймой пригласительный билет на майское мероприятие в честь 50-летнего юбилея Дид Бетс, пока в дождь с ветром таскался за продуктами, не голодать же в поездке, грозившей растянуться на долгие часы, пока собирал вещи и за переговорами с Люси проверял прогноз погоды, мысли его постоянно возвращались к Робин. Постепенно до него дошла простая истина. Больше всего он дергается из-за того, что привык видеть Робин на своей стороне, а потому под любым предлогом названивает ей в минуты растерянности или подавленности. С годами у них сложились в высшей степени ровные, приятные товарищеские отношения, и Страйк даже представить не мог, что они будут разрушены, как он теперь выражался, какой-то перебранкой на званом ужине. Когда в 4 часа дня раздался звонок, он, к собственному удивлению, ринулся к телефону в надежде услышать своего делового партнера, но увидел, как частенько бывало, незнакомый номер. Гадая, не заговорит ли с ним сейчас Рогби или какой-нибудь еще кровный родственник, он ответил: «Страйк».
«Что?»
— переспросил резкий голос, принадлежащий, вероятно, женщине с образованием.
«Корморан Страйк слушает. Кто говорит?»
«Клэр Спенсер, социальный работник Этернов. Вы оставили для меня сообщение».
«Да-да, верно». Страйк выдвинул стул и сел. «Спасибо, что перезвонили. Мисс Спенсер».
«Миссис», —
уточнила она, как будто ее слегка позабавило такое замешательство.
«Позвольте спросить, вы тот самый Корморан Страйк?»
«Других, думаю, немного», — ответил Страйк.
Он потянулся за сигаретами, но передумал. Надо себя ограничивать.
«Понимаю», — сказала Клэр Спенсер. «Если честно, я немало удивилась, получив от вас сообщение. Откуда вы знаете Этернов?»
«Их фамилия всплыла», — сказал Страйк, поймав себя на вопиющей неточности этого выражения, «в ходе одного расследования».
«Это вы зашли в магазин на первом этаже их дома и угрожали владельцу?»
«Я ему не угрожал», — возразил Страйк. «Но, на мой взгляд, он проявил агрессию, и я позволил себе заметить, что у Этернов есть друзья, которые могут неправильно истолковать его нападки».
«Ха!»
— голос Клэр заметно потеплел.
«Этот лавочник просто ужас какой-то. Он много лет пытается выселить Этернов из квартиры. Хочет выкупить все здание. Сам снес опорную стену, а когда у него стал провисать потолок, решил свалить вину на Дебору и Самайна. Он причиняет им массу переживаний».
«По его словам, у них в квартире недавно...» Страйк чуть не сказал, расчистили свинарник, однако вовремя спохватился. «Сделали генеральную уборку, это так?»
«Да. Не отрицаю, квартира была сильно запущена, но мы с этим справились. Что же касается конструктивных повреждений, у нас есть техник-смотритель, который обошел весь дом и убедился в отсутствии конструктивных нарушений. В любом случае, хорошо, что вы припугнули лавочника. Он думает, ему все сойдет с рук, если у соседей не так уж много близких родственников. Итак, что же за дело вы расследуете?»
Стайк вкратце рассказал ей про Марго Бамбара, исчезнувшую в 1974 году, и обозначил информацию, которая привела его к дверям Этернов. «Потому-то», — заключил он, — «я и хотел поговорить со специалистом, который мог бы мне объяснить, в какой степени можно доверять их словам».
Наступило короткое молчание.
«Ясно».
Клэр стала более сдержанной.
«К сожалению, я, как их социальный работник, связана обязательством конфиденциальности, так что...»
«Может быть, я начну задавать вопросы, и если вы будете не вправе ответить, я, само собой, разумеется, это приму».
«Хорошо», — согласилась она.
У него создалось впечатление, что, приструнив лавочника, он склонил Клэр на свою сторону.
«Они определенно в состоянии жить самостоятельно», — начал Страйк.
«С поддержкой — да», — сказала Клэр. «На самом деле они вполне удовлетворительно справляются с бытовыми задачами. У них прочная взаимная привязанность. Вероятно, она и позволила им обойтись без помещения в стационар».
«А что конкретно?»
Страйк задумался, как бы поделикатнее сформулировать вопрос. Клэр пришла ему на помощь.
«Синдром ломкой X-хромосомы», — сказала она. «Дебора функционирует относительно неплохо, при том, что у нее затруднения в социализации, она умеет читать и не только. Самойну легче дается социальное взаимодействие, но когнитивные нарушения у него более выражены, чем у матери».
«А его отец Гильерм?»
Клэр рассмеялась.
«Гильерма я в глаза не видела. Эту семью я курирую всего лишь пару лет».
«А вы могли бы мне сказать, насколько он был вменяем?»
Наступила более длинная пауза.
«Ну, — сказала она, — я полагаю, все знают, что у него были большие странности. Я знаю о нем понаслышке от родственников. Он, вероятно, считал, что может наводить на людей порчу при помощи черной магии, вы же понимаете».
«Дебора поведала мне одну историю, которая меня несколько насторожила. В ней фигурировал некий врач, доктор Бреннер. Он работал вместе с доктором Бамбара в амбулатории Сент-Джонс. Возможно, Дебора говорила о медицинском осмотре, но...»
Страйку показалось, что он недослышал какую-то реплику. «Извините».
«Нет, ничего. А что именно она вам сказала?»
«Ну...» — замялся Страйк. «Она упомянула, что ей велели снять штаны, а она этого не хотела, но, по ее словам, Гильерм объяснил, что так надо. Я предположил...»
«Это распоряжение отдал ей врач?»
«Да»,
— ответил Страйк. Наступила еще одна более длинная пауза.
«На самом деле я даже не знаю, что сказать»,
— наконец выдавила Клэр.
«Возможно, это и был врачебный осмотр, но, видите ли, многие мужчины посещали эту квартиру».
Страйку оставалось только гадать, услышал ли он то, что до него хотели донести.
«У Гильерма была зависимость от наркотиков и спиртного», — продолжила Клэр. — «Судя по тому, что слышали от Деборы социальные работники, ее муж, ну, если не стесняться в выражениях, он подкладывал ее под клиентов».
— «Господи!» — с отвращением пробормотал Страйк.
— «Да, вот так», — сказала Клэр. — «По тем обрывочным сведениям, которые доходили до наших сотрудников, Гильерм обычно уводил Самойна из дому, когда у жены был клиент. Ситуация вопиющая. Дебора такая ранимая. По зрелым размышлениям я бы не сказала, что сокрушаюсь о безвременной кончине Гильерма. Но, пожалуйста, не упоминайте об этом родственникам Деборы, если будете с ними общаться. Я не имею представления, насколько те осведомлены. А она нынче довольна жизнью и хорошо устроена. Зачем кого-то расстраивать?»
«Нет, конечно, нет», — заверил ее Страйк и вспомнил слова Самойна.
«Джо Бреннер — грязный старикашка».
«А в какой степени, по-вашему, надежна память Самойна?»
«А почему вы спрашиваете? Он вам что-то рассказал?»
пару деталей, услышанных от дяди Тюдора.
«На самом деле у людей с ломкой X-хромосомы обычно бывает довольно хорошая долгосрочная память», — осторожно начала Клэр. «Я бы сказала, что пересказ истории дяди Тюдора заслуживает большего доверия, чем многое другое».
«По всей видимости, у дяди Тюдора была своя теория о том, что случилось с Марго Бамбара. Речь шла о Ника и его ребятах».
«А-а-а», — сказала Клэр. «Да. Вы знаете, кто они такие?»
«Продолжайте».
«Когда-то в Кларкен-Уэлле жил один старый гангстер», — объяснила Клэр, «которого звали Никола Ричи. Самойн любил порассуждать о Ника и его ребятах, как будто они герои народных сказаний или что-то в этом духе».
Они поговорили еще пару минут, но у Клэр больше не осталось интересующих его сведений. «Что ж, большое спасибо за ваш звонок», — сказал Страйк. «Я вижу, социальные работники заняты даже по субботам, как и детективы».
«По выходным люди не перестают нуждаться в помощи», — сухо заметила она. «Удачи! Надеюсь, вы установите, что случилось с этой бедной женщиной-врачом».
Но по ее тону, хотя и дружелюбному, он понял, что она бы на его месте на успех особо не надеялась. Головная боль у Страйка теперь перешла в тупой гул, который нарастал при резком наклоне или вставании. Он возобновил свою методичную подготовку к завтрашнему отъезду в Корнуолл, освобождал холодильник от скоропортящихся продуктов, делал бутерброды в дорогу, слушал новости, из которых узнал, что в результате разгула стихии сегодня погибли 3 человека. Упаковывал рюкзак, а напоследок проверил электронную почту и стер лишнее. Установил сообщение о своем отсутствии в офисе, перенаправляя потенциальных клиентов к ПАД. И проверил график дежурств, убедился, что в нем учтено его отсутствие. Все это время он прислушивался к мобильнику на тот случай, если от Робин придет сообщение. Но сигналов не было. Наконец, в 8 вечера, когда он, борясь с похмельем, выгреб все, что еще оставалось в холодильнике, и уже заканчивал готовить жарешку, которую, по собственному мнению, заслужил после тяжелого трудового дня, у него звякнул мобильник. Через стол он увидел, что одно за другим пришли 3 длинных сообщения. Не иначе как Робин, зная о его предстоящем отъезде на неопределенный срок, начала процесс примирения, что женщины склонны делать, перечисляя свои разнообразные претензии. Готовый великодушно принять практически любые условия мирного договора, Страйк не вдруг осознал, что сообщения пришли с неизвестного номера. «Мне показалось, сегодня день Святого Валентина, но сейчас я поняла, что уже 15-е. Меня держат на таком количестве лекарств, что я свое имя с трудом вспоминаю. Телефон не мой. Здесь рядом еще одна женщина, у которой его не изъяли, и она дала мне позвонить. Твой номер единственный, который я помню наизусть. Почему ты его никогда не менял? Из-за меня или это мое тщеславие? Я напичкана таблетками и ничего не чувствую, но знаю, что люблю тебя. Интересно, сколько еще лекарств им придется в меня впихнуть, чтобы и это тоже прошло. Видимо, достаточно, чтобы меня убить». В следующем сообщении, поступившем с того же номера, говорилось: «Как ты провел Валентина в день? У тебя был секс? Я здесь отчасти из-за того, что не хочу секса. Мне противно, когда он до меня дотрагивается, а я знаю, он хочет еще детей. Скорее сдохну, чем рожу еще. На самом деле я скорее сдохну, чем сделаю и многие другие вещи, но ты это про меня знаешь. Я когда-нибудь еще тебя увижу? Можешь проведать меня, пока я здесь? Сегодня я вообразила, как ты входишь. Как я в тот раз, когда твоя нога... Я представила себе, как ты распоряжаешься, чтобы меня отпустили, потому что любишь и будешь за мной ухаживать. Я заплакала и...» В третьем сообщении было продолжение.
Психиатр был доволен, когда увидел, что я плачу, потому что им нравятся эмоции. Я не знаю полного адреса, но называется Симмонс Хаус. Я тебя люблю, не забывай меня, что бы со мной ни случилось. Люблю тебя». Четвертое и последнее сообщение гласило: «Это Шарлотта, если вдруг не очевидно». Страйк два раза прочел сообщение сначала до конца, потом закрыл глаза и, как миллионы живущих в этом мире, подивился, отчего беда не приходит одна, а непременно лавинообразна, так что с каждым настигающим тебя ударом земля все больше уходит из-под ног.